по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1007-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы с вами выходим в записи, но мы делаем то, что делаем всегда. Мы читаем Библию от начала до конца, читаем от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас в послании Иакова. И мы сегодня начнем с ваших комментариев. Тем более, что были комментарии, были интересные комментарии. Есть один комментарий, который я, что называется, зажал. Ну вот как-то, если серьезно, руки до этого не доходили, но комментарий очень хороший. Прислала его Вероника. Здравствуйте, команда ПСБ. Благодарю Бога за ваше служение. Вы сказали, что сейчас не так много комментариев, поэтому хочу задать вопрос не по теме передач. Когда читали со своими детьми, подростками, 17 главу Матфея про преображение Иисуса Христа, я рассказала им ваш вариант толкования про то, что Иисус взял на гору Петра, Иоанна и Иакова, как самых немощных в вере. Дети спросили, а почему же тогда он не взял Иуду? Буду благодарна за ответ. А еще, пишет Вероника, именно благодаря вашим передачам мы собираемся с детьми ежедневно и читаем Библию. Также идем книга из Нового Завета, книга из Ветхого, хотя и в другой последовательности. Это очень здорово сеять семена Божьего Слова в сердца детей, пока есть у меня такая возможность. До ваших передач я читала им в основном детские библейские истории или рассказы и выборочные места Священного Писания. Мне казалось, что это сложно понимать, порой текст Библии. А вот уже почти 2 года читаем именно «взрослую», в кавычках, Библию. Пусть Господь благословит вас, ваши семьи и ваш труд. Спасибо вам огромное, Вероника, за этот отзыв. Спасибо вам за то, что написали. Спасибо за то, что задали вопрос. Да, это не совсем по теме, но, между прочим, ваше письмо позволяет мне еще раз напомнить нашим слушателям и зрителям, что вы можете смотреть, слушать уже вышедшие программы на сайте theos.fm или в нашем приложении Theos. И, кроме того, в нашей группе ВКонтакте есть плейлисты, где уже вышедшие программы также можно найти. И я хочу также сказать здесь о том, что вот этот комментарий, да, мы с вами говорили, это действительно было в программе по Евангелию от Матфея, и я предположил, что на гору Преображения Иисус взял учеников как самых немощных в вере, вот именно этих троих. А должен сразу сказать, что далеко не все с этим предположением согласны. И если вы с этим не согласитесь, никаких проблем по этому поводу не будет, ни богословских, ни практических. Возникло это предположение всего по одной причине. У Иисуса ведь не было любимчиков в том смысле, что вот ты круче, поэтому я тебя как-то выделяю. Но при этом у Иисуса действительно были, ну скажем так, такие круги близости. И ближе всего к Иисусу были как раз Петр, Иаков, Иоанн. Именно эти люди потом имели особую функцию, особую роль в жизни церкви. Но при этом, ну, действительно, эти люди тоже зачастую говорили глупости. Ну, например, Петр, вы помните его жизнь, вы помните его стремление, что такое сказать, не по делу, защищать Иисуса тогда, когда не надо защищать, и отрекаться от него тогда, когда нужно было бы оказаться рядом или оставаться рядом. А вы помните также про Иоанна и Иакова, и вы помните, что Иоанн возлежал на груди Иисуса Христа. Иисус привлек его ближе других. Тут тоже есть. Одни говорят, что да, это был лучший ученик. Другие говорят, ну, знаете, это как в команде, когда хороший тренер работает с командой, слабому игроку он уделит больше внимания. Игроку слабому, игроку не вполне уверенному в себе и не вполне уверенному в том, что он в принципе что-то сможет сделать, хороший тренер уделит больше внимания. Ну и как раз мысль здесь состоит в том, что Иисус также и поступал с этими своими учениками. Опять-таки, это один из взглядов, это одно из прочтений. Но действительно тогда возникает вопрос, почему не Иуду? Я думаю, что ответить на этот вопрос очень легко. Эти люди, эти трое, возможно, я не утверждаю, но возможно, были самыми немощными в вере. Иуда же, в принципе, был не в вере. У него была возможность покаяться, у него была возможность уверовать. Он шел за Иисусом, он шел за Спасителем, но при этом оставался не в вере. Вот быть немощным в вере и быть не в вере – это принципиально такие разные вещи. Если мы говорим о церкви, мы можем найти людей, которые веруют, которые знают Иисуса Христа, которые любят Господа, но при этом у них есть вот такая немощность. А и с другой стороны, в церкви есть также и люди, которые вообще вовсе не любят Иисуса Христа. Это не про немощность, это про отношения с Богом. Так что вот таким образом я бы ответил на вопрос про Иуду Искариота. Да, Иисус давал ему возможность, да, Иисус давал ему шанс, но Иуда не был немощным. Иуда скорее был невозрожденным. Он скорее был неверующим. Он не использовал тот шанс, который дал ему Спаситель. Но еще раз повторяю, что это лишь одно из прочтений. И сразу напоминаю, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Давайте посмотрим другие комментарии с вчерашней нашей трансляции. Руслан пишет, чтобы победить плоть, очень важно иметь личное общение с Господом Иисусом Христом. А также нужен в этот момент пост. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Вот важность личного общения со Христом невозможно переоценить. Потому что на самом деле мы оказываемся в самой тяжелой ситуации, в наиболее уязвимой ситуации именно тогда, когда это общение со Христом у нас нарушается. Если это общение есть, то мы можем преодолевать искушение, то мы можем преодолевать испытания. Если это общение нарушается, ну тогда нарушается и все остальное. Тогда действительно мы не сможем ничего сделать, не сможем ничего преодолеть. Дальше Андрей Иванов пишет, похоть – это всего лишь защитная реакция организма на несправедливость. Да-да, люди грешат, потому что обижаются. Не соглашусь. Вот как вы себе это представляете, Андрей? Вот вы просто объясните. Человек идет, мужчина идет по улице, видит красивую женщину, красивую девушку и испытывает похоть. На какую несправедливость он отвечает? Это что, что, как это? Ах, так, ах, какая женщина, мне б такую, что ли? Ну, а при чем тут несправедливость? Тогда я могу привести еще один пример. У него дома может быть замечательная жена, которая в данный момент занимается чем-то по дому или готовится с ним встретиться, готовится с ним вечером куда-то пойти, а он все равно заглядывается. Это похоть. Какая уже тут, простите, несправедливость. Что-то не так здесь, Андрей, что-то очень не так. Виталий Федотов пишет, я до сих пор не могу найти себя, только падаю вниз, а о вершине только думаю. И продолжает, в церковь не ходил давно, меня трясти начинает, я поверил в бесноватость, потерялся. Виталий, мы молились о вас, я лично молился о вас, я думаю, что и другие наши волонтеры также молились о вас. Возможно, вам кто-то написал, возможно, с вами кто-то вышел на связь. Потому что здесь нужна личная беседа, здесь нужно лично помочь, лично попытаться разобраться. И, возможно, я по крайней мере предполагаю, хотя сейчас не знаю, сейчас лето, но предполагаю, что с вами кто-то вышел на связь. Но и вы можете сделать со своей стороны очень важный шаг. Найдите христиан. Причем христиан, которые будут готовы с вами побеседовать, которые будут готовы вам ответить. Кстати говоря, у нас есть наша горячая линия, наш телефон доверия. Он бесплатен для всех жителей Российской Федерации с любого телефона, хоть со стационарного, если он у вас еще есть, хоть с мобильного. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это наш телефон, по которому вы можете позвонить, по которому вы можете всегда с нами связаться. Ну вот в рабочее время, по крайней мере, с нами связаться. И наши сотрудники, люди, которые подготовлены, с вами побеседуют, с вами помолятся, проговорят вместе с вами какие-то проблемы, которые вас волнуют. Я уверен, что вам нужна именно помощь Божья прежде всего, но помощь Божья, которая будет дана через конкретных христиан, через конкретных людей. Поэтому я призываю вас лично позвонить на эту нашу горячую линию, на телефон доверия 8 800 333 1706. Ну и, естественно, это не только к вам. Если у кого-то есть проблемы, если у кого-то есть вопросы, если кто-то хочет, чтобы с ним поговорили, чтобы с вами побеседовали, христиане, подготовленные христиане, звоните, пожалуйста, на эту нашу линию, на этот наш телефон доверия. Наталья Пыжук задает очень сложный вопрос, но Наталья Пыжук, по-моему, простых вопросов не задает. Она пишет: вот хотелось бы знать грань. Хотелось бы знать грань между тем, что мы должны делать, и между словами «а без меня не можете делать ничего». А ведь если Бог не даст силы, вообще не поборем греха. Да, Наталья, вы правы. И вообще, когда мы говорим о долженствовании, тут получается такая палка о двух концах. Конечно, долженствование в христианской жизни существует. Есть вещи, которые мы призваны делать именно потому, что мы верующие люди, именно потому, что мы христиане. Но я думаю, Наталья, что грани-то и нет. Потому что начинается с того, о чем мы говорили буквально несколько минут назад. Начинается с личного общения с Богом. Вот есть это личное общение с Господом, тогда все остальное будет устраиваться. Нарушается это личное общение с Богом, тогда и все остальное тоже будет неустроено. Так что, знаете, мне очень сложно выделить какую-то грань. Я просто вижу, что просто и по себе, и по другим людям. Если в отношениях с Богом все нормально, ну или настолько, насколько может быть нормально, да, если там положительная динамика, то все остальное тоже будет. Все остальное будем решать, все остальное будет делаться. Но если разлад в отношениях с Богом, тогда и в других моментах жизни будет разлад. Тут интересный пример тоже Наталья приводит, евангельский пример из Евангелия от Марка. «Четверо принесли расслабленного к Иисусу Христу, чтобы он исцелил расслабленного. Расслабленный исцелен был не по своей вере, а по вере их, этих принесших его. Так и мы молимся за своих расслабленных, неверующих родных, близких, в надежде, что по вере нашей Господь приведет их к покаянию». Правильно ли я понимаю это? Совершенно правильно. И вот это такая вещь. Я понимаю, что есть много комментариев. Я понимаю, что есть много предположений. И это многих из нас заботит, многих из нас волнует. Прежде всего тех, у кого неверующие родные и неверующие друзья. И таких, я думаю, среди нас большинство. А мы приносим их, как те люди принесли этого друга, своего расслабленного друга. Но штука в том, что после креста, после того, как Христос прошел через крест, он умер и воскрес, и вознесся, то вот после этого спасение происходит по нашей вере. Я предполагаю, что тот человек, тот расслабленный, уверовал во Христа. Он пришел к спасению. Именно первые шаги, первая часть пути была по вере друзей. Но там дальше уже была и его собственная вера. Благодатью вы спасены через веру. Все-таки предполагается через свою веру. Да, мы молимся за наших родных, мы молимся за наших близких, пока Господь дает такое желание, пока Господь дает такое побуждение за этих людей молиться. И просто по практике, да, и по жизни я могу сказать, что да, Господь отвечает, отвечает на эти молитвы. Но не всегда. Бывают ситуации, когда мы молимся, бывают ситуации, когда мы просим, но так и не получаем просимого. И надо быть готовыми, что и ответ Божий находится в его компетенции. Я очень хочу, чтобы он ответил, а он почему-то решает иначе. Почему? Ну, это его дело. Не мне задавать этот вопрос, хотя, да, порою очень и очень хочется его задать. Альфия Кузьмина пишет по поводу студента и вольнослушателя. Студент делает уроки, сдает зачеты, экзамены, а вольнослушатель просто слушает, когда хочет. Да, вот это как раз и есть такое существенное различие. Кстати, если кто-то подумал, вот просто не подумайте, что я против вольнослушателей, да, если кто-то так подумал, есть очень хорошие вольнослушатели, и мы с вами знаем про замечательных ученых, писателей и других людей, которые были именно вольнослушателями и которые прошли важный путь своей жизни именно как вольнослушатели. Поэтому, дорогие друзья, если вы когда-то были вольнослушателями, никаких проблем с этим, конечно, нет. Проблема в другом. И в прошлом эфире я эту проблему озвучивал. Проблема, если мы остаемся вольнослушателями в христианской жизни. Если вот мы так и живем, типа «хочу – слушаю, не хочу – не слушаю», вот тогда действительно получается серьезная проблема. Кстати, сегодня мы этот разговор продолжим. Мы продолжим разговор и о вольнослушателях тоже. Мы продолжим разговор о исполнении, о том, что значит быть исполнителем, быть делателем слова, а не только его слышателем. Так что эта тема, конечно, у нас с вами сегодня будет в нашей следующей беседе по первой главе послания Иакова. Я, кстати, понимаю, что идем мы очень медленно. Но, во-первых, действительно, библейский текст этого заслуживает. Вот. А он заслуживает того, чтобы идти еще медленнее тоже, на самом деле. И я надеюсь, что после наших передач, после наших эфиров, вы будете перечитывать Библию. Вы будете снова и снова обращаться к Божьему Слову. Но второе здесь, что я хотел сказать, второй момент, который хотел отметить, я просто напоминаю, что мы ведем эти программы по материалам доктора Джона Верна Маги. Вот у него есть такая особенность. В начале книг он идет медленно, а потом он понимает, что «ой, надо побыстрее». Ну и тогда, соответственно, начинает идти быстрее. Вот мы это можем для себя компенсировать, вы это можете компенсировать. Идти сейчас, может быть, немножко побыстрее, читая вперед, ну а потом, используя эту возможность, которая у вас откроется, немножко больше времени провести на заключительных главах и перечитывать самостоятельно, и, может быть, делать какие-то выводы, делать какие-то наблюдения, о которых мы в эфире не сделали. Андрей Иванов пишет: «Так мы и попадаем в ловушку дьявола, предполагая, что есть лучший вариант». Ну как же? «Мария избрала лучшее, Господь дает нам лучшее». Мы, Андрей, попадаем в ловушку дьявола, если решаем, что все отстой. Вот эта фраза, которую сегодня приходится порою слышать, когда говорят примерно так: «все плохо, все отвратительно, все отстой». Вот это, Андрей, и есть самая такая конкретная ловушка дьявола. Мысль о том, что все плохо и лучше не будет. А, конечно, вот это ловушка. Поэтому я, может быть, не совсем правильно понял ваше сообщение. Если что, расшифруйте, пожалуйста. Вот, но мне кажется, что именно так. Господь дает лучше, и выход есть. Мы попадаем в ловушку дьявола, когда говорим о том, что выхода нет. А выход при этом есть, и он есть всегда. Из любого тупика всегда есть выход, и это выход вверх, выход, который дает Бог. Александр Гладцин пишет: «Написано в Новом Завете, что есть лишь ученики Христа Спасителя, а все остальное от человеков. Аллилуйя Господу». Так вот, мы хотим, чтобы люди становились учениками, последователями Господа Иисуса Христа, чтобы были спасенными. Я напомню, однако, что на протяжении земного служения Иисуса, и мы, кстати, можем об этом напомнить и вспомнить благодаря Веронике, да, что на протяжении земного служения Иисуса среди учеников Иисуса Христа по крайней мере, формально был и Иуда Искариот. Вот. Так что здесь нужно быть очень осторожными. Существуют церкви, существуют христианские течения, которые говорят, ну вот если вы в нашей общине, если вы один из нас, то вы ученик. Если вы не с нами, то вы на самом деле не ученик Иисуса Христа. Вот этот эксклюзивизм, эта исключительность в церкви недопустима ни по каким критериям, ни в коем случае. Вот здесь много благодарностей и мне, и всей нашей команде, и прославление Господа, хвала Господу. Да, на самом деле для меня это тоже важно. И для всей этой нашей, для всей нашей команды эти программы тоже очень важны. Мы с удовольствием читаем Слово, с удовольствием разбираем, с удовольствием с вами общаемся вокруг Божьего Слова. Такое общение действительно многое в жизни меняет. Мы сегодня читаем послание Иакова. Давайте с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, дай нам мудрости. Дай нам читать Твое Слово, понимать, принимать, изменяться сердцем, изменяться разумом. И, Господи, пусть это воплощается в нашей жизни. Пусть это не будет просто про какие-то, не знаю, традиции. Пусть это будет именно Твое Слово, которое действует в нашей жизни, Твоим Духом Святым. Молим Тебя великим именем Твоим, именем Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1007-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в Новом Завете, в послании Иакова, в разделе, где речь идет о подтверждении подлинной веры. Здесь и ее испытание, и ее реальное подтверждение, и также утешение, которое мы обретаем в настоящей вере. Если у вас есть эта подлинная, настоящая вера, то Бог вас будет обязательно испытывать. И как раз через эти испытания не только вы убедитесь в подлинности веры, но также и ваша вера будет закаляться. Бог хочет доказать и показать на практике, что вы Его дитя. Бог проверяет веру испытаниями, но ни в коем случае не искушениями. И Бог испытывает веру своим словом, но ни в коем случае не словами человеческими. Дела, а не доктрины – вот высшее испытание веры. Понимаете, одного знания недостаточно. Поймите меня правильно, услышьте это. У меня были случаи, когда я об этом говорил, и после этого меня упрекали в том, что я пренебрежительно отношусь к богословию. Я очень люблю богословие. Богословие очень важно для любого христианина. Посмотрите любое послание, да и тоже послание Иакова, и вы увидите богатое, глубочайшее богословие. Однако, если богословие ограничивается только знанием, то этого мало. Да, знание жизненно необходимо, и об этом тоже будет сказано здесь, буквально в 23 стихе. Но я еще раз повторяю, должна быть практическая христианская жизнь, должно быть практическое применение той веры, о которой мы говорим. Однако давайте пока вернемся к 22 стиху. Этот разговор у нас еще будет, мы его еще продолжим, но в 22 стихе есть еще немало такого, о чем мы пока не сказали. Я прочитаю 22 стих 1 главы послания Иакова еще раз. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». «Будьте». Тут не просто глагол «быть», это глагол «эйми», «я есть», первое лицо, единственное число. Здесь другой глагол. Это скорее «становитесь» или даже «рождайтесь». То есть становитесь или превращайтесь в исполнителей слова. Последовательность действий здесь такова. Вы родились свыше, и теперь вы становитесь исполнителями слова. Это динамический процесс. Напомню, Бог ничего не требует от людей невозрожденных, от людей неверующих. Здесь, в этом фрагменте, Он обращается к своим детям. Это принципиальный вопрос. Для неверующего мира у Бога есть только одно требование или даже только один призыв. И это призыв покаяться, прийти к Нему. Бог не хочет просто что-то получить от мира. Скорее, Он хочет показать людям, что Он сам сделал нечто жизненно важное для каждого человека. Но при этом у Бога особые отношения именно с Его детьми. Поэтому именно с нас Он спрашивает особым образом. Я вспоминаю детство, детские мои времена, и вот играю с детьми во дворе, и во двор приходит отец. И отец идет прямо ко мне. Я понимаю, почему он идет прямо ко мне. Дело в том, что у меня была работа по дому, которую я должен был выполнить, которую я должен был сделать. И вместо того, чтобы сделать свои дела, я просто убегал во двор и играл с детишками. Весело так, беззаботно играл, пока не приходил отец. Это было очень интересно. Он проходит мимо всех детей, ну, просто говорит им привет, но подходит напрямую ко мне и говорит: «Дело есть». Я понимал, в чем дело. Еще раз, отец подходит именно к своему сыну, который обещал сделать какую-то работу по дому. Отец не подходит никому другому. Он не требует ничего ни с одного из многих детей во дворе. Ну, почему бы, собственно, и не потребовать? Детишек-то полно. Но отец предъявляет требования только к своему сыну. Отцовство подразумевает возможность чего-то требовать, но именно от своего сына или от своей дочери. Так же и Бог. Он не требует ничего, пока человек не станет Божьим чадом. А вот когда станет, тогда становится применимым и этот стих. «Будьте» или «становитесь исполнителями Слова Божьего, а не только слышателями». И это очень важно. Но также и очень непросто в конкретном применении. Я скажу сейчас как проповедник, потому что вот этот стих и эта мысль – это очень непросто именно для нас, проповедников. Мы ведь призваны не только проповедовать, но и делать, исполнять, показывать на практике. И более того, если вы проповедник Божьего Слова, или если вы собираетесь быть проповедником Божьего Слова, готовьтесь, пожалуйста, к тому, что вашу жизнь будут исследовать под микроскопом. Причем далеко не всегда ее будут исследовать люди, которые хотят показать, какой вы хороший. При этом, кстати, порой на вас будут и клеветать. Но важно, чтобы вы могли перед Богом сказать: «Да, Господи, я послушен Тебе. А если где-то не послушен, то я понимаю это, я вижу это и прошу у Тебя, дай мне силы для большего послушания». Знаете, проще проповедовать, чем делать. Легче говорить, чем исполнять. Ну, кстати, ведь и с другой стороны, слушать проповедь гораздо проще, чем применять ее в жизни. Так что, конечно, это относится не только к проповедникам, но и к слушателям тоже. «Будьте» или «становитесь исполнителями слова». Здесь совершенно ясно проводится мысль, что слышание приводит к деланию. Не к формальностям, не к традициям. И вот это действие, эта деятельность, вот это и есть здорово. Это активность, творчество, это деятельная жизнь для Бога. Важно, чтобы каждый из нас нашел именно то, что конкретно он или она может делать для Бога, то, чего именно от нас лично, от меня, от вас хочет Бог. Как говорят некоторые молодые люди сегодня, найдите свою фишку, найдите то, что Бог хочет лично от вас и лично для вас. Сегодня в Божьем деле нам очень важно творчество, креативность, конкретность. Важно, чтобы мы действительно искали, слышали, принимали и совершали Божью волю. выполняли данную нам Богом задачу, данное нам предназначение. И еще раз повторю мысль, которую уже высказывал в прошлой беседе. Есть большая разница между студентом и вольнослушателем. От студента многое требуется, от вольнослушателя не требуется ничего. Вольнослушателям не надо сдавать экзамены, писать работы, участвовать в семинарах или коллоквиумах. Они просто сидят и слушают. При этом они могут совершенно ничего не делать. Так вот, не будьте вольнослушателями в Божьем деле. И если мы оказываемся лишь слушателями, а не исполнителями, то мы обманываем самих себя. А самообман – это серьезное заблуждение. Апостол Иоанн говорит о людях, которые решили, что у них в жизни нет греха. И в этом они тоже заблуждаются. Я прочитаю первое послание Иоанна, первая глава, начиная с 6 стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас». Видите вот эти образы, которые, я думаю, уже должны быть знакомы вам. Божие Слово, рождение свыше, представление Бога лжецом или, с другой стороны, Божья праведность. Тут хочу сделать пару наблюдений. Дело в том, что в церкви зачастую именно вольнослушатели, именно те, кто просто ходит в церковь и ничего не делают, оказываются самыми главными критиками. Расскажу сейчас не про церковь, расскажу про такой учебный момент. Я в прошлый раз уже упоминал, что во время курсов, которые я преподавал, у меня были вольнослушатели тоже. И вот я помню, как одна такая вольнослушательница стала критиковать меня, причем прилюдно, при всех. Она даже не подошла лично, она стала просто говорить при всех за то, что я, в кавычках, издеваюсь над студентами. Как вы можете столько задавать, как вы можете столько требовать, почему вы так издеваетесь над студентами? И встала одна студентка и говорит: знаете что, вот успокойтесь, пожалуйста. Если будет проблема со студентами, то мы, студенты, сами скажем. Не дело вольнослушателей оценивать те работы и те задания, которые они в принципе не выполняют. Ну и еще один момент. Очень легко бывает как-то рационально оправдать, объяснить свои действия. Я сделал это потому, что, не знаю, детство было такое, или окружение такое, или не получил всей необходимой информации, или меня плохо воспитали, или мне плохо объяснили, а кто-то другой в этом обязательно виноват. Ну или я просто устал, поэтому я такой. Однако объяснения эти оказываются никчемными, они оказываются пустыми. На самом деле они ничего не объясняют. Читаем дальше 23 стих. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Здесь перед нами опасность самообмана при встрече с Божьим Словом. Подобен человеку, который рассматривает себя в зеркале. Кстати, скажу, что зеркал в современном понимании тогда не было. Речь идет здесь о хорошо отполированном куске меди. И эту медь использовали в качестве зеркала. Зеркало – это замечательная аналогия с Божьим Словом. Когда смотришь в зеркало, видишь себя. И видишь себя таким, какой ты есть. Помните: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее».
и зеркальце ей отвечало. И один раз ответила так, что ей это очень и очень не понравилось. Вот так же и Божье Слово. Оно говорит нам, кто мы такие, как мы на самом деле выглядим, что у нас или в нас на самом деле есть. На щеке у американского президента Линкольна была бородавка. И фотографов тогда не было, фотографии тогда не было, были художники. И художники рисовали портрет. Но портреты зачастую понимались именно как фотография. Нужно было изобразить человека таким, какой он есть. И художникам было очень неудобно. Ну, потому что президент и бородавка вроде бы как-то не сочетается. И они просили Линкольна: повернитесь вот так, повернитесь так. Они пытались найти такой ракурс, с которого можно было бы рисовать президента, но при этом не была бы видна эта бородавка. Кстати, были портреты Линкольна без бородавки в принципе, даже в таком ракурсе, когда эта бородавка должна была бы появиться. Наверное, художнику было очень неудобно. А вообще говорят, что в этих случаях Линкольн обращался к художникам с такой просьбой: «Вы рисуйте меня как есть, с этой бородавкой». И да, многие художники именно так и поступали, в то время как другие стеснялись. А вот зеркало не стесняется. Если есть у вас бородавка, оно эту бородавку отразит, кем бы вы ни были, хоть президентом. И вот по этой причине многим из нас не нравится смотреть на себя в зеркало. Кстати, мужчины мне иногда говорят, что они не смотрятся в зеркало. Ну, возможно, и есть такие мужчины, которые вообще не смотрятся. Но мне хочется сказать здесь одно слово или одну фразу: не верю. Все-таки многие, как мне кажется, смотрятся в зеркало, потому что любят посмотреть на себя. Хотя нам далеко не всегда нравится то, что мы видим. Лысина, морщины, пузо. Вот мы все это увидели, и что дальше?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, есть тут одна опасность. Человек смотрит на себя в зеркало, видит свое естественное лицо и просто идет дальше. Ничего по этому поводу не делает. Вот про эту опасность мы начинаем читать в 24 стихе. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. На самом деле, это ответ на то, что мы уже читали в 19 стихе. Будьте скоры на слышание Божьего Слова, но не относитесь к нему небрежно. Не пробегайте мимо. Не будьте как человек, который посмотрел на себя в зеркало и сразу забыл, какой он на самом деле. Божье Слово говорит, что мы грешники. И да, это, конечно, многим не нравится. Но если читать Библию от начала до конца, от корки до корки, то мы обязательно это увидим. От этого факта никуда не уйти. И именно зеркало показывает нам, кто мы такие на самом деле. Еще один пример. Человек, которому делают рентген или компьютерную томографию, и в результате говорят, что у него в легких опухоль. Человек может, в принципе, сказать: да не верю я в эти ваши КТ и в эти ваши рентгены. И, в принципе, врачам не верю. И он просто уйдет и не будет ни на что обращать внимания. Знаете что? Среди моих знакомых были такие люди. Я вынужден сказать именно слово «были» в прошедшем времени. Сейчас этих людей уже нет среди нас. А между тем, они вполне могли бы получить помощь. Так вот, и мы с вами просто не можем себе позволить читать Божие Слово и не реагировать, не отвечать на него. Ну и вот еще одна грань этой истории. Допустим, врач вам сказал, что у вас рак легких, но вы не поверили врачу, не послушали его. И вы при смерти. Кто за это отвечает? Кто отвечает, если вы умрете? Врач? Нет, конечно. В ответе вы сами. Это опять та самая личная ответственность, о которой мы с вами уже неоднократно говорили, личная ответственность, которую многим почему-то так сложно понять и принять. Вот так и с Божьим Словом. И именно поэтому Иаков приводит этот пример с зеркалом. Сегодня есть опасность, что мы будем говорить правильные слова, но при этом жить по-старому, по-своему. И Божие Слово указывает нам на эту опасность. Потому что оно, как мы читали в послании к евреям, 4 глава, «живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Слово Божие живо и действенно, оно острее меча обоюдоострого, оно проникает в самую глубину. Ничто не сокрыто от него, никто не сокрыт от него. И Богу, и Слову Его мы дадим отчет. Знаете, еще несколько десятилетий назад мы говорили, что Библия – самая популярная и самая читаемая книга. Сегодня я не могу сказать, что Библия – самая читаемая книга. Самая популярная по тиражам – да, конечно, но есть немало домов, в которых Библия где-то на полке пылится. Библия перестала быть самой читаемой, потому что она ничего не сглаживает, она ничего не покрывает глянцем. Библия показывает нам, кто мы на самом деле. Рассказывают такую историю. Много-много лет назад в одно горное американское селение впервые пришли туристы. Местные жители никогда не видели туристов. И пробыли там туристы примерно неделю, потом ушли и оставили после себя свой лагерь. И местные пошли посмотреть, что там есть и что там осталось от туристов. И один местный мужичок нашел зеркало. Было это, подчеркиваю, много-много лет назад. Этот мужичок не знал, что такое зеркало. Он никогда не видел зеркал. Он посмотрел и пришел в восторг. «Ой, — говорит он, — откуда же у этих людей фотография моего отца? Да еще хорошая какая!» Он принес зеркальце домой, спрятал на чердаке. Жена это заметила, полезла на чердак, нашла зеркальце, посмотрела. «А, так вот она, эта старая грымза, с которой муж от меня гуляет!» — воскликнула она. Знаете, очень легко читать Божие Слово, полагая, что это чья-то чужая фотография. Но в том-то и дело, что эта фотография ваша, и для меня эта фотография моя. И дальше перед нами устройство Божьего Слова. Читаем 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь написано не исполнителем слова, а исполнителем дела. И вот таким образом этот человек будет благословен. Вот так устроено Божие Слово. Речь идет о совершенном законе свободы. Формулировка такая не случайна. Это не про закон Моисея. Это закон благодати. И мы с вами будем еще говорить, что Иаков использует слово «закон» не в том же смысле, что и Павел. Павел как раз имеет в виду закон Моисея. А Иаков говорит о совершенно ином законе, о законе веры. Потому что есть закон веры. И появился он не только в Новом Завете, он был и в Ветхом тоже. Да-да, и в Ветхом, и в Новом Завете есть как любовь, так и закон. Смотрите, если Сын освободит вас, то вы будете свободными, читаем мы в Евангелии. Но при этом Спаситель также говорит, если любите меня, исполните мои заповеди. И также «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Вот так же и здесь, в послании Иакова. Быть не слушателем забывчивым, но исполнителем. Понимаете, на скоростной автотрассе ведь тоже есть правила дорожного движения. И если вы хотите ехать быстро и безопасно, то эти правила нужно исполнять. Нельзя просто сесть, завести машину и поехать по прямой на любой скорости, как вам угодно. Выезжая на открытую трассу, человек ощущает свободу. Но и в этой свободе есть свой закон, свои правила. Вот так же и в христианской жизни. Подлинная свобода возможна только во Христе. Но при этом, будучи во Христе, мы будем исполнять Его заповеди. И заповедь Его не тяжела. Тот факт, что вы Божие дитя, не дает вам права нарушать 10 заповедей. Да, заповеди были изначально даны для слабых, плотских людей. Но сейчас есть заповеди для детей Божьих. И это чрезвычайно важно. Я понимаю, что сегодня не успеваем об этом сказать подробно. И я не хочу сегодня начинать эту тему, потому что очень мало времени осталось. Хочу просто призвать еще раз. Перечитайте послание Иакова целиком, от начала до конца, несколько раз. И найдите, что говорится здесь о вере и что говорится здесь о делах. Вы увидите и то, и другое. Вот это разделение, о котором я говорил несколько минут назад, можно услышать даже у некоторых проповедников. Вот Ветхий Завет – это закон, правила, Новый Завет – это любовь. Однако это не так. И закон, и любовь есть как в Ветхом, так и в Новом Завете. Если вы спасены, если вы чадо Божие, не будьте слышателями только, будьте и исполнителями. Но если вы пока еще не знаете Господа, тогда у Христа для вас только один призыв – покайтесь, веруйте. На этом мы сегодня и завершим. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.